118-й псалом, мы сегодня посмотрим. Мы его начали, он большой псалом, мы его не закончили, с 97-го стиха до конца, до 176-го мы сегодня посмотрим. Вот. И этот псалом, он хвалебный псалом, и он здесь так написан, что он как бы состоит по 8 стихов, как бы он написан, и каждый 8-й стих начинается по порядку с еврейской буквы. Алфавит, да, вот, допустим, Алеф, Бето, ну, короче, вот я сейчас буду говорить каждый по отрывку, по 8 стихов, и он начинается, по порядку идет, по алфавиту идет еврейский алфавит. Сейчас я прочитаю с 97 по 104, там буква такая первая, она стоит, называется Мем. Мем. С 97 по 104. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоей ты содел меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях твоих. Я сведущ боли старцев, ибо повеление твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтоб хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня, как сладкие гортани мои слова твои, лучше меда уста мои. Повеления твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Он здесь такие вещи говорит, что вот углубляясь в заповедь, повинуюсь этой заповеди, да, весь день как бы размышляю, то есть он усиленно размышлял над заповедью, да, над Библией. И что произошло? Он стал разумнее всех учителей его. Вот, и он здесь говорит, весь день размышляя о нем, и разумнее всех учителей он стал, сведущ боли старцев. И вот, то есть, если человек серьезно относится к слову, к Библии, да, то постепенно у него будет мудрость, у него будет характер, его будет меняться, у него будет мудрость появляться. И в какой-то момент, если он действительно весь день размышляет о нем, о законе Божьем, о слове Божьем, то есть он серьезно размышлял, много этому, да, он быстро возрос, и он это увидел, удивился, не то, что он возносится над этими старцами и учителями, но он понял, что как слово Божие, какой имеет эффект и силу, то, что он стал мудрее всех своих учителей. И, может быть, учителя говорили ему, ничего себе, как он действительно возрос духовно. Сведущ боли старцев. В то время на старцев всегда смотрели, что вот они мудрые, ну, возраст, да, всегда так смотрели. И этот человек, он просто осознал, что Слово Божие, хотя он еще молод, но Слово Божие дало ему эту мудрость. Ему не надо ждать старости, чтобы набраться этой мудрости. Он просто посвятил серьезно и много времени, размышляя о законе Божьем. Он его возлюбил, и вот такой эффект произошел. Это необычно. То есть человек обычно как? Возраст, с возрастом приходит мудрость, или он идет учиться где-то, да, а этот человек углубился в Библию, размышлял о ней весь день, да, образно говоря, ну, действительно, да, и он набрался вот этого разума, да, и вот Слово Божие, оно дает такой эффект. Если молодой человек или кто серьезно посвящает себя Слову Божьему, то Слово Божие действительно мудрее. Потому что мы обычно думаем, на других смотрим, от других ожидаем мудрости, да. Но если бы мы сами углублялись, то мы нашли множество ответов уже сами по себе в Слове. Бог к нам бы напрямую говорил. Вот, и это очень большая поддержка. Усиленно размышлять над Словом Божьим. Да, возлюбить, вот он дает такой эффект. Этот человек молодой, он сам себе удивился, что как он возрос духовно. Здесь все ответы, здесь вся мудрость. Вот, но нужно серьезно относиться, и мы будем набираться мудрости. Уделить весь день, да? То есть уделить нам, что это, о чем это говорит? Мы должны определенный, серьезный участок нашего дня, время, какое-то время, мы должны уделить Слову Божьему. Посвятить, да. Посвятить. Конечно, можно почитать Библию 5 минут или 10 минут. И это тоже может поддержать, да. Но этот человек, он не так, да. Он даже, может быть, больше стал читать и углубляться, чем его учителя или старцы. Старцам потратилось там 50 лет жизненного опыта чего-то научиться. А он потратил, изучая это слово, и в какие-то буквально месяцы, пару лет он увидел, что у него это есть мудрость. Да? Слово Божие, оно это источник всякого знания, поэтому стоит его любить, размышлять над ним. От всякого злого пути удерживай ноги мои, да, чтобы хранить слово твое. То есть у него такая уверенность, желание от всякого пути. Когда мы мало читаем Библию, мы, в принципе, пытаемся удерживать себя от зла, но не от всякого. Потому что немножко притупляется распознавание зла и добра. Где-то гордость проскакивает, где-то зависть начинает гложить, где-то мы засматриваемся на мир, где-то наши решения уже по-другому, да, по-другому молиться мы начинаем, да. Но когда мы, чем больше мы углубляемся в закон Божий, в Слово Божие, тем больше у нас вот этого желания и успеха от всякого зла. Не просто от зла, а от всякого зла. Вот этот весь псалом, он, этот человек, он, кстати, он проходит, мы говорили в прошлый раз, он проходит через испытания. Это не просто у него все хорошо в жизни, у него в данный момент очень тяжелая ситуация в жизни. Испытания, давление. Дальше мы читаем, со 105 по 112 стих 118 псалма. «Слово Твое, светильник ноги моей и свет стезе моей, я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанна в руке моей, но закон Твой я не забываю. Нечестивую постави для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они висели сердцем моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца». То есть у него сильное угнетение, да, он сам об этом говорит, сильно угнетен я. Душа, как он здесь говорит, душа моя непрестанна в руке моей. То есть, как бы ему очень тяжело, это такое образное, постоянно пытается себя как бы держать, потому что он кажется, что он вообще рассыпется, ну, развалится, вообще ничего не сможет делать, да. Он пытается крепиться, как бы, да. То есть ему очень тяжело. Вот, да? И поэтому называют «оживи меня по слову Твоему». То есть мы видим, с одной стороны, я много раз подчеркиваю в этом псалме и в других псалмах, веру его. С другой стороны, если спросить его по чувству, как он себя чувствует, он чувствовал себя как бы как мертвым. «Оживи». Он чувствовал, что вот эти... жизнь как бы не бурлит. То есть его, если спросить, как ты себя чувствуешь, он мог сказать, бывали времена и получше, да? Вот. Но у него есть вера, он не в унынии, он уповает на Бога, ему нужна помощь, он уповает на Бога. То есть у нас могут быть сильные чувства, нам кажется, что мы вообще умираем. Бог, помоги, оживи, да? Но при всем этом у него нет уныния, у него сохраняется вера. Потому что он говорит, слово Твое, светильник ноги моей. Вот при, что интересно, когда мы приходим через испытание, через давление, очень часто вера, что слово действительно светильник, во тьме, что слово, оно исполняет нашу жажду, что слово, оно по-прежнему будет радовать, оно не всегда, вот эта вера сохраняется. Испытания иногда, когда затянувшиеся, долгие, они накладывают отпечаток, и мы открываем Библию, и уже как-то это не живо для нас, да. Ему тяжело, да, и нам тяжело, да. И нам не всегда, мы так, словами так и не скажешь, но иногда в голове мы начинаем сомневаться, действительно ли слово светильник, потому что мы чувствуем тьму в нашей душе, из-за испытаний мы всегда чувствуем тьму, давление, оно приносит такую душевную тьму, как бы, непонятно, что происходит, почему Бог допускает, да, почему Бог сразу не отвечает, да, и мы иногда колеблемся в слове, но вот этот человек, он показывает этот пример веры для нас. Слово Твое светильник ноги моей. Несмотря на эти испытания, он все равно верит, что Слово, оно светильник. Что Слово достаточно. Что Слово на Слове Божьем, на Его откровении, на откровении Божьем стоит построить жизнь, стоит исполнять это Слово. Вот это, вот у него такой пример посвящения. 110 стих. Нечестивый поставить для меня сети, да, то есть нечестивый поставить для меня сети. О чем я говорю? О том, что человек, действительно ситуация у него стрессовая, ему очень тяжело. очень тяжелым. Но я не уклонился от повелений твоих. То есть он посвятил себя все равно повиноваться Богу. Потому что когда ситуация ухудшается, мы иногда, искушение приходит, искушение приходит, и мы иногда можем уклониться от повеления. 118. Со 105 по 112 стих. И вот у него такое посвящение, он не уклоняется. Несмотря на то, что испытание, несмотря на то, что сатана приходит и накладывает ему такие, навязывает ему такие мысли, типа, ну где твой Бог? Стоит ли так уж из-за сил стараться повиноваться, изучать слово, в твоей жизни вроде как-то не работает, да? А особенно тут нечестивые поставили для тебя сеть, давай как-то, надо выкручиваться из этой ситуации, да? Вот давай здесь небольшой на компромисс сделаем, жизнь в опасности, надо же это самое, да? Но у него посвящение, да? Я не уклонился от повелений твоих. Вот это пример нам в трудностях все равно не уклоняться от Слова Божьего. А знаете, когда трудности, когда вокруг много людей, которые не следуют за Богом, не ревностны по Богу, ну как бы или нечестивые, или просто они охладевшие, очень трудно лично самому проявлять ревность. Но этот человек проявляет ревность все равно. Это пример для нас. Веселится ли наше сердце? Он говорит, они веселят сердце моего, то есть уставы, откровение Божие, веселят сердце моего. Вот в этих испытаниях, несмотря на всю тьму, на всю помощь, в которой мы нуждаемся от Бога, несмотря на все эти чувства смешанные, есть у нас веселье, когда вот мы смотрим на Слово Божие, на обетование, которое Он нам дал. Это тоже пример такого посвящения. Тьма, нечестивую поставит для меня сеть, но слово твое веселье сердце. Он сам себе удивляется, что он находит веселье, радость в такой ситуации. Слово. Что? Когда ничего, когда все основания поколеблены, что сделает праведник? Праведник будет уповать на слово Бога, на обетование, потому что Бог верен, Бог обещал, и он обязательно исполнит. Дальше мы читаем 113 по 120 стих. А этот был, там буква такая, нан была. А теперь самех, буква такая. 113 по 120 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповая. Удалитесь от меня беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь. Как изгорь отметаешь ты всех нечестивых из лилий, потому что я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. То есть он тоже проявляет веру. Нечестивый вроде бы сеть ему ставит, да? То есть он по-человечески ему сказать, где же Бог, почему же мне не поможет, да? Что-то не кажется, что я вот умираю, а нечестивый, наоборот, процветает, да? Но он нет, он веру провозглашает вот эту истину, что все отступающие суставы ты не излагаешь. И вообще, по чувствам, он мог чувствовать, что его не излагают, да? Но он смотрит глазами веру, он видит невидимого, он видит, что нечестивые, они как-то на скользких путях. Те, кто желает ему зла, те, кто думает, что они что хотят, то и делают в этом мире. Нет, Бог их не сложит. Это вера. Это тоже вот такой пример для нас веры. Потому что очень часто мы вопьем, Бог, почему там я страдаю, я вроде пытался повиноваться тебе, а вот человек неверующий, который особенно не задумывается о Боге, он грешит и ничего, и еще на меня нападает. Да? Но на самом деле Дух Святой показывает, нет, он будет низложен, у него судьба незавидная, не надо ему завидовать. Вот. Но здесь в 113 стихе он говорит, вымыслы человеческие ненавижу. То есть вымыслы. Существуют вымыслы человеческие. Во все времена они были. В Ветхом Завете, в Новом Завете. Есть откровение Божие, есть заповеди Божие. И всегда к этому примешиваются, смешиваются человеческие вымыслы. И в Ветхом Завете, в Новом Завете верующие это испытывали, и мы тоже должны сторониться этих вымыслов, различать, где Слово Божие, где Откровение Божие, а где уже вымысл человека или традиция человеческая, а не Откровение Божие. Да, это может быть человек, который и на Библию, на закон Божий опирается, и в то же время он слушает мысли человеческие, вымыслы. И вот по поводу вымыслов я размышлял сегодня. И вот, ну давайте сначала посмотрим вот предупреждение Иисуса. Вот эти вымыслы, они всегда бывают, они всегда примешиваются, и в церкви они проникают, и в наши мысли про нее проникают, и Иисус предупреждал. И вот, допустим, Матфея, 15 глава. 3 стих. Он сказал им в ответ, да, вот эти вот старцы, старичные иудейские: «Зачем вы приступаете к заповеди Божией ради предания вашего?» Видите, как получилось? Люди были нерелигиозные, вроде бы они опирались на Библию, и все-таки вот эти вымыслы, предания человеческие, они примешались. Иисус их обличает. Такое произошло с верующим в Ветхом Завете, да? Так что заповедь Божию отменили, да? И этот человек говорит: «Вымыслы ненавижу». Потом Павел, Колоссянам 2:8, он говорит, можете не открывать: смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением, а не по Христу. Философию и пустым обольщением. Они там были в греческой среде, и греки очень как бы любили философию. Философия — это как бы попытка с помощью человеческого разума, размышления, осмыслить как бы творение, все, что вокруг нас. Это как бы человеческое, то есть есть откровение Бога, а есть человеческие попытки понять вещи, да? И вот это вот есть философия.
Человеческие размышления о жизни.
Да, 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 да. И греки, они были мастера этого вот размышлять, как бы они положили основы так называемой философии, да. Но вот Павел говорит, чтобы они имели верующую простоту во Христе, чтобы никто чтобы они поняли, что во Христе все, что у них есть, это достаточно. А многие из них были рабы. Многие из них были рабы. Многие из них были простые как бы люди, не особо наученные, да. И к ним могли прийти люди и сказать: ну вы уверовали, тоже как бы они христиане, вы уверовали, это хорошо, но дальше надо продолжать. Надо поднимать свой образовательный уровень, ну а что плохого, да. Но и образование, опять же, это не значит, что это плохо, это нужно, да. Но иногда это смешивается, это вымыслы получаются, предания, и простота во Христе теряется. Павел это увидел и предупреждал. И также 1 Коринфян 2 глава, с 1 по 2 стих. 1 Коринфян 2 глава. Вот. И Павел до этого, он проповедовал в Афинах. Вот. И есть такое толкование, вот как комментаторы некоторые говорят, и я сейчас это скажу. Есть такая мысль, что Павел, когда там проповедовал в Афинах, там его вызвали на специальное место, где разные учения обсуждают, реопаг, так называемый, в Афинах. То есть,
проповедуют
всякие вещи, да, там люди умные садятся и слушают или обсуждают, да, ну греки. Там, в Афинах там, они, там ничего, их любимое занятие было что-нибудь послушать, что-то новое. Вот. И Павла пригласили. И Павел там использует какого-то греческого поэта, он цитирует, немножко цитирует. Вот он, как из ваших стихотворцев, сказал: мы им живем и движемся. Это он греческого поэта цитировал, да. Вот. Некоторые уверовали, но очень мало уверовало людей, а в основном его выгнали, посмеялись над ним. В воскресенье, когда он начал говорить, это сразу никто не стал слушать. Да. А воскресенье, тема воскресенья была самая главная. И как только он коснулся темы воскресенья, все, послушаем тебя в следующий раз. Да? Вот. И он пошел потом в Коринф, и это тоже греки, да. И он наверняка, Павел, размышлял, как мне проповедовать, да. С одной стороны, у меня есть возможность, я знаю греческие философы, там, я могу ссылаться, цитировать что-то, да. И вот он здесь говорит: когда я приходил к вам, братья, приходить возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. То есть, возможно, так как он был все-таки ученый, Павел был ученый, он не как был Петр рыбак, он был ученый человек, да? Но он размышлял, как преподать Евангелие. И он рассудил, что не в превосходстве и мудрости. То есть, он мог в превосходстве слова и мудрости, как греки ценят, да? Элегантная речь, там, красивые, там, в общем, не превосходство слова, да, есть мастера хорошо говорить, есть люди, да, и Павел, он мог бы, да, Ибо, но потом он говорит, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего. То есть Павел отказывается от этого, кроме Христа Иисуса, притом распятого. Павел решил, буду проповедовать воскресение, распятие за грех, примут они, не примут, смешно им это будет, не смешно, но это главная истина. Я буду надеяться на силу Духа Святого. Пусть Дух Святой, вот этого может быть для человека ума нелепую весть, но он донесет. И Павел действительно так сделал, он не стал опираться на красивую речь, он просто проповедовал, был сам не очень хорошим оратором, он казался, да, я был у вас немощи, в страхе, вот. Но его слово, оно было не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. То есть была простая проповедь, и была сила Духа Святого, и очень большая церковь была организована в Коринфе, и он потом долго, очень было успешное служение. В Афинах такого немножко не произошло, да? Вот. И некоторые комментаторы говорят, что там Павел понял, что не нужно там прибегать к этой греческой философии, там, знать этих всех поэтов, философов греческих, просто проповедовать, уповая на силу Духа Святого и на знамения. Человек может проповедовать, исцелить, и люди будут слушать, чем просто какие-то там философии. Вот сила Бога, да. И Павел вот на это построил, и он просто проповедовал распятие, воскресение Христа распятого, да. Что для греков это было как безумие, это было. Но он решил это проповедовать, да. Вот, и вот сейчас мы говорим про вымыслы, да. Возвращаясь к нашему псалму, псалмопевец говорит, вымыслы человеческие ненавижу. Вымыслы человеческие ненавижу. Вот вымыслы. Вот какой пример. Вот я сейчас прочитаю. Вот пример, на мой взгляд, человек, который как раз вот, как бы вот эти мысли, вот эту философию человеческую, он как бы превозносит, а на мой взгляд, вот таких людей, как этот псалмопевец, он немножко критически высказывает. Но вам судить. Вот смотрите, вот человек пишет, цитирую. Вместо того, чтобы в авангарде просветителей большинство церковных, чтобы быть в авангарде просветителей, большинство церковных лидеров намеренно навязывает консерватизм, который характерен, как мне кажется, первое, устаревшей верой в богодухновенность и непогрешимость Библии не только в вопросах морали, духовной жизни, но и в признании его полного авторитета в исторических и научных вопросах. Второе. А также склонностью к буквальному пониманию текста. Такое поведение, конечно же, продиктовано как отсутствием у церковных лидеров серьезного богословского, иногда даже светского образования, так и боязнью допустить религиозный либерализм, который может повлечь за собой радикальные изменения устоявшегося вероучения церкви. Представители консерватизма настороженно относятся к любым нововведениям, что отчасти обусловлено боязнью оскверниться от мира. То есть он критически высказывается о людях, которые говорят, типа, Библии, только Библии, мне Библии достаточно. Да? Вот даже он... ну да, 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 типа... Надо быть, да, типа вот мы привыкли непогрешимость Библии, да, а он считает это как бы узколобием таким, да, надо как бы уже современная жизнь и мораль как бы. Это, кстати, кто это? Его зовут Анатолий Денисенко, он преподаватель богословия и апологетики. В то же время он студент философского факультета. То есть он в какой-то богословии он преподает, то есть какое-то богословие, вот его вот этот широкий ум слушает. Верующие, да? А и Павел нам говорит, беречь этой философии, иметь вот эту простоту, да? Вот, это пример тому, что вот такие люди, которые называют людей... Вот если я всегда говорю, что Библия достаточно, потому что Библия говорит, что она полезна для научения, для наставления. Этот человек говорит, что он углублялся в слово, да? И он стал мудрее, чем старцы, да? Вот такой человек. Вот это такой человек, который встретил, он сказал, я читаю Библию, и это мне достаточно. Да? Я стал, благодаря твоему закону и повиновению, я стал мудрее мудрецов. Именно ради чего? Потому что весь день он размышлял о заповедях Божьих. Да? Он не говорит, что я там, у меня семинария там, то есть, или у меня светское образование. Он говорит, в закон Божий я углублялся. Да? А этот человек говорит как раз, что такие люди, они как бы недостаточно. Надо... расширить свой разум. Поэтому он пошел учить. Ну да, 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 да.
Но это не авторитет.
Не, это не авторитет, но вот видишь, он преподает в теологической семинарии. А я посмотрел семинарию, вроде нормальный семинарий там, да. Ну вот его, да. Но смысл в том, что даже дело не в том, дело в том, что существует такое давление, да. Ты встретишься с человеком, и он будет обвинять тебя, вот то, что ты уповаешь на Библию и считаешь, что Библии достаточно, он будет обвинять нас, что мы как бы узко мыслим, да. Он спросит вас, а какое у вас образование? А нам иногда нечего сказать, у меня нет образования, да. Ну и типа, а у его мысль такая, ну а что ты мне тогда тут о Боге говоришь, типа, да. И мы иногда можем почувствовать, христиане могут почувствовать, и это была опасность у верующих в первом веке увлечься философию. Давайте представим себя образованными людьми для мира. Давайте узнаем философию, давай узнаем там этих поэтов, будем их цитировать, и тогда люди нас посмотрят, что мы знаем этих людей, и тогда наше Евангелие потом мы сможем как бы им проповедовать. Да? Вроде бы звучит это хорошо, да, и можно это увлечься, но можно это увлечься так, что потерять в конце концов простоту во Христе. Не значит, что это вообще не нужно этим увлекаться и интересоваться там, нет. Но есть опасность, да. И вот этот человек, он говорит, вымыслы человеческие ненавижу. То есть он четко в своей душе понял достаточно Слова Божьего. А все остальное он понял, что это пустота. Это не значит, что мы не должны вежливо относиться к таким людям. Нет, ни в коем случае, да. Но он четко понял, Слова Божьего достаточно. Слово Божье – свет ноге моей. Слово Божье сделало меня он мудрее всех учителей моих, сведущ больше старцев. Да? Он считает, что он ведет себя честно. То есть он считает, что есть какие-то проблемы там с Библией или с чем-то, и он считает, об этом надо говорить. А вот эти фундаменталисты, они как бы нечестны, они что-то там скрывают за свои традиции, держат. Да? Вот, и люди его слушают. Да? И вот представляешь, студенты придут. Я очень часто слушаю, я очень часто слышал людей, верующих, да, вот простые люди уверовали, и они пошли учиться в семинарии. У них было желание познавать Бога. Но когда они туда пришли, в семинарию, к их ужасу, они заметили, что их вера начинает колеблется. Потому что все, что им там и говорят, и говорят о том, что а вот эта вот книга, может быть, она была не написана не этим автором, а вот этот кусок, может быть, он не был включен. И они постоянно об этом говорят, дают эти знания, да, и в конце концов человек спрашивает, а что тогда вообще основано? Я думал, Библия, я думал, да, и он говорит, зачем мне такая семинария, да? Есть такие шутки, что семинария, она иногда хоронит веру. Как это происходит? Знания, вымыслы человеческие, да? И вот этот человек, он испытал силу Слова Божьего. И он говорит, вымыслы человеческие ненавижу. И нам не нужно уклоняться от простоты во Христе. Нам нужно знать Христа и Его Слово. Если мы это знаем, мы будем возрастать духовно в любви, в доброте. Я думаю, можно, конечно, взять какие-то курсы по изучению, как себя вести в обществе. И они могут помочь, да? Не все, что там плохо. Но если мы действительно изучаем Библию и повинуемся Слову Божьему, Слово Божье говорит о любви, да? Любовь долготерпелива, любовь не завидует, да. То есть у нас будет эта любовь, нам не нужны курсы, если мы повинуемся Слову Божьему. Мы придем в общество, где с нами не согласны, где люди неверующие, но мы будем их любить. Нам не нужно учить, что нужно говорить, как себя вести, как реагировать, потому что у нас будет любовь. А когда есть любовь, ты уже интуитивно знаешь, что говорить нет, потому что ты чувствуешь. У тебя есть любовь, тебе не нужно правила. Как сказать, что не сказать. Ты это чувствуешь, любовь, и по любви ты поступаешь, да? И Библия этому учит. Если этой любви нету, тогда надо давать курсы и говорить человеку конкретно. Вот так говорить, вот так вести, вот так реагировать, так не реагировать, да? Он сказал это, потому что он у него такое детство, и ты должен это понять, и философия, и все такое, и все такое. Но если это любовь, многие вещи, они сразу решаются спокойно. Если есть смирение, да, превозносить других выше себя. Когда мы повинуемся, да, мы хорошо себя ведем в обществе, и люди видят нашу доброту, они видят нашу любовь. И они уже не считают, может быть, они и видят, что мы немного знаем чисто по-светски, да, но они видят любовь в нас, доброту, честность, что мы надежные люди, да, что мы, от нас не, будешь, не надо ожидать на подвохе, подвоха на работе. И они уважают нас, да. И в конце концов они будут уважать то, что мы скажем им простые вещи, да. И вот этот человек, у него была мудрость. Он размышлял весь день над Словом Божьим. И этого было достаточно, стал мудрее всех учителей, сведущих более старцев. Потому что повеление, он, конечно, не только изучал, он повеление хранил, исполнял. И поэтому мы можем, мы должны вот быть осторожны с этой философией мирской, с этими попытками человека познать Бога, а принимать откровение, то, что Бог уже говорит о нем. И он дальше говорит интересные такие вещи вот в этом же отрывке. Не посрами меня, где это он говорит, сейчас скажу. В 116-м. То есть он уповает на Слово Божие, много раз об этом говорит. Но здесь он говорит, не посрами меня в надежде своей. И вот это говорит о том, что Бог должен его защитить. Если Бог не защитит его, то люди действительно растают сети, и он погибнет. Да? Слово Божие не исполнится. Те обетования, которые ему дал, если, например, если это Давид, то он не станет царем. Слово Божие не исполнится. Бог должен существовать, и Бог должен быть силен. Только благодаря Богу Слово Божие исполнится. Слово Божие, как исполнилось в жизни Давида, или как в жизни этого человека, должно быть произойти чудо. Должно быть чудо. Без чуда это не имеет смысла, да? И вот философия человеческая, домыслы человеческие, там Бог не нужен, там все они объясняют, да? Мы должны понимать, что мы верим в Слово Божие, и нам нужен Бог. Без Бога это не исполнится. Вот чем отличается христианство. Должен быть Бог. Должна быть сила Духа Святого. Если этого нету, мы ничто. Мы уповаем на силу Бога. Если Бога нет, то мы действительно будем постыжены. Но мы не будем постыжены, потому что Бог, Он свое слово исполняет. То есть у нас, так как мы иногда проблемы имеем с верой, мы пытаемся, мы не знаем, мы иногда не доверяем, что Бог будет верен своему слову. И мы пытаемся подстраховаться, мы пытаемся своими силами что-то решить или выстроить какую-то систему умозаключения, что если Бог вдруг не явится в свое время, мы что-то скажем или что-то сделаем, или будем держаться за эту философию. Да? Мы пытаемся, мы иногда как будто забываем, что Бог существует, и пытаемся вот именно вот на эти вымыслы полагаться. Да. Почему? Почему? Это идет в то, что мы иногда не доверяем, что Бог есть, и Он явится, мы не будем постыжены. Наша вера, она зависит от реального Бога. Если Бога нету, то в жизни мы не изменимся. Мы не сможем любить. Мы любим, мы прощаем, мы смиряемся, потому что есть Бог. Это не просто наш аутотренинг там. Это нет. Это не просто какие-то правильные поведения, мы над собой работаем. Может, мы и работаем, может, это так и кажется, но это Бог, в конце концов. И без Бога это ничего не получилось бы, как не получилось бы воскресение Иисуса Христа. И иногда мы чувствуем, Бог непостыдим, мы чувствуем, что мы будем постыжены. Бог, вот я повинуюсь, Бог, вот я верю в Твоему Слову, но если Ты не явишься, я действительно буду постыжен. Да? То есть у него были такие чувства, но он сохранил свою веру, и он, в конце концов, не был постыжен. И он здесь в конце говорит этого отрывка в 120 стихе. «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Мы помним, что начало мудрости, что есть? Страх Господень. Вот этого человека, у них есть страх Господень. Вот у этого философа, он не скажет, я трепещу перед тобой, Бог. Он так не скажет, он так не чувствует этот человек. И когда он пишет, это видно. Он полагается на разум. Он все может объяснить, у него нет такого, что есть Бог, который потребует ответ, который святой, а я грешный, что своими силами я никогда не приблизюсь к Богу, своими силами Бог никогда не ответит на мои силы. Да? Он так не думает, у него нет вот этого страха. А у этого человека есть страх, вот это разница. И вот когда у нас есть страх такой, это нормально. Бояться Бога, бояться не угодить Ему. Это нормально, это дает мудрость, это начало мудрости. Вот этот человек, он трепетал, и он стал в конце концов мудрее. Он стал полагаться на Слово Божие, стал мудрее всех своих учителей даже. То есть вымыслы человеческие, они в конце концов, они не имеют вот этого страха Господня, этого здорового страха Господня. Они на себя полагаются. И церковь, которая полагается на свой разум, на это, которая увлеклась философией, Если Бог не явится, как бы, если Бог уберет свой Дух Святой, эта церковь будет еще долго существовать. Зачем? Они никогда не уповали на Духа Святого. Они все подстраховались, все объяснили, и все, они не будут постыжены. Они хорошо выглядят в глазах мира. Да? И они выглядят хорошо, но Иисус говорит, ты носишь имя живший, но ты мертв. Мы, каждое наше богослужение, каждый наш день мы зависим от живого Бога. Мы не можем жить, если Бог перестанет действовать. Мы зависим от Него, да. И вот это гордость. Человек, который уповает на вымыслы, на философию, ему не нравится зависеть от Бога. Он хочет сделать замену, как ему кажется, более надежную. Или это своя сила, или какая-то философская... Это гордость. Потому что очень трудно признать, я завишу от Бога. Бог должен что-то сделать, я завишу от Бога. Человек, по идее, сатана ему говорит, ты не должен ни от кого зависеть. И это в религию проникает, эти вымыслы. И этот человек, проходя через скорби, он все равно сохранил эту веру. Потому что в скорби сатана ему говорит, ну где, вот, ты уповал, ты стал мудрее, где же твой Бог? Это только все твои, это самое, умозаключение. Тебе нужен Бог, реальный Бог. Вот где он, почему тебе не поможет? Смотри, эти люди уставят тебе сечи. Сейчас ты, они тебя умертвят. Где твой Бог, да? Но он не боится, он сохранил эту веру. Вот. Это очень хороший пример. Он трепещет перед Богом. Мы знаем, что в конце концов, то есть у него есть страх Господень, и у него есть мудрость, и у него есть вера и упование на Слово Бога. Дальше мы читаем. 121 по 128. Буква Аин там такая. «Я совершал суд и правду. Не предай меня гонителям моим, заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые, и ставят очи мои, ожидая спасения твоего, и слово правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей, и уставам твоим научи меня. Я раб твой, вразуми меня, и познай откровения твои. Время Господу действовать, закон твой разорили, а я люблю заповеди твои, боли золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу». Он уповает на Слово, на Бога, на Слово Бога, но он в 16-26 стихе он говорит, Бог должен действовать, время Господу действовать. Бог, я уповаю на Твое Слово, но Ты теперь должен действовать. Я свою часть сделал, и мы должны свою часть сделать. И вот наступит такой момент, когда все, что у нас останется, уповать на Слово, у нас уже не будет сил. И вот Бог именно ждет этого момента, когда только слава Ему достанется, когда настанет время действовать Ему. Когда все уже, никаких опор не осталось, осталось одно Слово Божие, человек уповает. Тогда Бог действует. Да. Если Бог не наполнен нас Духом, Он сказал, наполняйтесь Духом Святым. Если не наполнен Дух Святым, без Иисуса, Иисус сказал, без Него мы ничего не можем делать. Мы зависим от реального живого Бога. Но Бог будет действовать. Просто нужно сейчас доверие, потому что в жизни этого человека мы видим, что Бог как бы задерживается, ему трудно, да, но он все равно продолжает верить. И он здесь говорит, что заповеди твои боли золота, золота чистого. Да. Это опять же, он испытывает давление. Когда мы испытываем давление долго, мы можем вообще начать не открывать Библию. Нам не покажется, что Библия это золотое слово. Нам не покажется. Когда мы будем вспоминать, Бог, когда-то я уповал на Твое Слово, я так это горело во мне, теперь уныние, и мы не чувствуем, что Слово, оно золото, что оно светильник, да. Испытания могут это сделать с нами, но мы должны брать вот такой пример, пример веры. Не, это золото. Оно чистое, оно светильник ноги моей. Бог обязательно исполнит, Он будет действовать по Своему Слову, обязательно. 129 по 136. «Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю стаймы и вздыхаю, ибо заповеди твои жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя твое. Утверди стопы мои в слове твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления твои. Осияй раба твоего светом лица твоего, и научи меня уставам твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». Вы говорите, из глаз текут потоки вод. То есть он очень сильно переживает, он плачет, да? то, что многие оставили закон, да. И вот это тоже интересно для меня, то, что он переживает, что другие оставили закон Божий, да. Потому что, понимаете, когда человеку очень трудно, когда он проходит через испытания, когда трагедия в его жизни произошла, да, он из этих всех уныний, он может посмотреть на свою жизнь, на свое отношение к Слову, на других людей, и он увидит, ну, человек не доверяет Богу, человек не уповает на Бога. И раньше бы он сказал, ты должен уповать, а сейчас внутри сердца, так у него в жизни тяжело, он может сказать, ну и что? А что это изменит? Вот я уповал на Бога, а такое со мной произошло. А этот, а чего этому говорить? Ну и он оставил закон Божий. Ну и что? А вот я не оставил, а что толку? Да? То есть такие мысли приходят, да? То есть нет такого переживания, как ты, брат, должен уповать на Слово Божие. Приходит такая апатия. Ну да. Да, ему больно. То есть у него есть сильная вера, что Слово Божие это золото. Что это здорово. Он для себя эту веру захоронил и как бы хранит эту веру для других. Для других переживает, да. То есть у него есть возможность поддерживать других, да. Потому что он переживает, он плачет, да. Но испытания, они притупляют нас. Мы уже сами притупляем наше отношение к Слову Божьему. И на других смотрим, ну а что толку, да. Ну да. Не уповает. Ну, а где этот Бог? Где эти обетования, да? Когда они исполнятся там, да? Такой вот этот человек для меня очень большая поддержка, то, что он сохранил эту веру, что слово бы это что-то это ценное, это дороже золота. И поэтому у него реакция такие на других людей, которые оставляют законы Божьи. Когда мы сами отступаем от Бога, мы уже не переживаем, что другие отступают от закона. Потому что мы сами уже потеряли веру в Слово Божие. И мы не переживаем, да. Но если мы переживаем за себя, то мы будем переживать и за других. Дальше со 137 по 144 стих. Такая буква Цади. «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. И ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои. Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Малый и презрен, но повеления твоих не забывая. Правда твоя, правда вечна, и закон твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди твои утешение мое. Правда откровений твоих вечна, вразуми меня, и буду жить». Опять же, видите, несмотря на давление, у него эта уверенность. Праведный такой, справедливые суды твои, откровения твои, совершенные истины. Ну, какие откровения вот у нас? Ищите Царство Божие, остальное все приложится. Это истина. Наступает такой момент, когда мы начинаем колебаться в этой истине. Нам кажется, что Бог о нас не позаботится. И мы что тогда сделаем? Мы тогда не будем искать Царство Божие, мы будем сами о себе заботиться. Мы не будем ревностны в Слове Божьем, в воле Божьей, потому что мы будем уделять внимание силам, чтобы самому позаботиться о себе. Да? А очень трудно, как бы двум господам служить, очень трудно. Или мы полностью посвящаем себя Царству Божьему и не смотрим назад. Или мы начинаем заботиться об этой жизни, потому что никто нам больше не поможет. А жизнь трудная, и она много занимает сил и времени заботиться о себе и вокруг нас. И многие из них важные, нужные заботы, да? И вот мы в трудностях колеблемся. Но вот этот человек, он не поколебался, он говорит, он знает, что другие говорят, он знает то, что сатана ему говорит, но он провозглашает эту истину, эту веру. Он верит, и он и говорит, откровение твое совершенно истина. Ищите Царство Божие, остальное все приложится. Вот на этом примере он доверился Богу, все нормально. Это истина. Это истина. Хотя ему тяжело, в жизни тяжело. Когда в жизни тяжело, сатана всегда использует момент, ну где твой Бог? Ну где? Вот где же Бог о тебе заботится? Что-то не похоже, он тебе, он заботится. Да, 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 да. И начинаем заботиться, да. Да. Хотя и Иисус сказал, мы не можем роста себе даже прибавить. Все волосы наши сочны, мы ничего себе не можем сделать. Но мы начинаем заботиться в этом, переживать вот эти бремена лишние братья. И о Царстве Божьем иногда, конечно, не хватает. Нужно сохранить веру, что Слово Божие, то, что Иисус нам сказал, лично дал нам обетование или другие в Новом Завете, да, это истина. Потому что в трудные времена можно поколебаться. Вот когда у нас испытания, вот эти откровения Божьи, остались ли они для нас утешением, вот как у этого человека, мы должны спрашивать. Слово Божье для него осталось утешением. Очень многие люди вот в этой церкви, они, когда трудности пришли, Слово Божье уже не стало утешением. И они оставили Слово Божье, а потом и оставили церковь, к сожалению. Москва затянула их. Трудности, испытания этого города затянули их. Здесь трудно в Москве, очень трудно. Ну, Иисус там такие вот две группы, когда Иисус в притчу о сеятеле, он говорил, одни там скорби пришли, и они поколебались, скорбь за гонение за слово, а другие, наоборот, суета века сего, да, то есть нормальные заботы, может, благословения какие-то пришли, там, поле купил, надо пойти померить, там, женился, да, не могу прийти, образно говоря, и то есть иногда трудности нас колеблют, а иногда наоборот, действительно, как Дима говорит, благословение нас колеблют. Это тоже тяжело. Да. Да, это мудро так молиться об этом, да. А по-моему, это в притчах тоже, тот человек там просит, не дай мне, чтобы не разгорелся, и также, чтобы имя Господа в суе не использовал, типа, ну... Да. Это по Библии так молиться. Дальше, 145 до 152 стиха. «Взывай всем сердцем, услышь меня, Господи, сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю на Слово Твое уповаю. Отче мой предваряет утреннюю стражу, чтобы мне углубиться в Слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей. Господи, по суду Твоему оживи меня». Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истины. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Первое, что хочу сказать. Предваряю рассвет и взываю на Слово Твое уповая. Предваряю рассвет, да? Отче мой предваряет утреннюю стражу, чтобы мне что? Углубиться в Слово Божие. То есть у него было время... С утра, да, когда суета дня еще не началась, он имел это время с Богом. Это очень хороший совет. Всегда так делать. И даже когда мы в скорби, тоже это делать. Он так поступал. Второе. Он здесь, опять же здесь говорит, все заповеди истина. Он говорит, много щедрот. Это действительно так. Но иногда Бог задерживает. Бог действительно щедр. Все его истины, иногда Бог задерживает. И вот так в его жизни Бог задерживает. Он ищет Бога, он встает рано утром. Люди стоят ему сети. Он уповает на Слово Божие. Он провозглашает это Слово. Он верит, что Бог благ. Но ему трудно. Услышь голос мой по милости твоей. Да? Иногда верующий попадает в такие ситуации, как Иов. Да, ответы не сразу пришли, да, но мы должны сохранить веру. Вот этот человек, надо понять, что вот он написал псалом, этот как бы, и сразу ответ к нему пришел, нет. Это занимало определенное время.
Да, и вот в этом псалме у него такой интересный, да, диалог с Богом, который идет, он говорит, там, помоги, не оставь меня, да, ибо там я сокрыл сердце заповеди,
да, да.
Ибо я возлюбил заповеди твои. То есть вот он как бы договор с ними получает.
Да.
То, что вот он доказывает своими словами, исповедует это, то, что вот он уповает на него. Возлюбил заповеди его и ждет от него теперь ответ.
Да. Как бы... Он сделал как бы свою часть, теперь да. Он ждет от Бога то, что Бог сделал свою часть, да. Это состояние упования, состояние веры, когда мы полностью зависим от Бога. Да. Да, то есть он не хвалится этим, он просто как бы вот в этом контексте, как ты говоришь, да. Он продолжает взывать и ждать с верой. Это пример для нас. 153 до 160 стиха, такая буква Реш. «Возри на бедствие мое, избавь меня, ибо я не забываю закон твоего. Вступи в дело мое, защити меня, по слову твоему живи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов твоих не ищут. Много щедрот твоих, Господи, по суду твоему живи меня». Много у меня гонителей врагов, но откровений твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и закрушаюсь, ибо они не хранят слова твоего. Зри, как я люблю повеления твои. По милости твоей, Господи, оживи меня. Основание слова твоего истины и вечен великий суд прав твои. Ну, все, вот здесь остановимся. В принципе, здесь то же самое, вот то, что я говорил до этого. Вот здесь он то же самое продолжает. Он уповает на Бога. Верит, что Бог щедр, все его слово истинно, да, но он ждет, вот, ждет с верой. И мы видим, как его чувство, его вот это желание, Бог, помоги, Бог, услышь, да. Мы видим как бы его боль и в то же время веру.
Да, и вот в этом псалме
есть слова. Ну, а почему нужно повторение? Почему он повторяет много раз? С одной стороны, можно сказать, ну да, слово Божье истинно, что я об этом повторять? Да. А кому нужно утверждение? Тому, кто слаб. Он чувствует в себе эту слабость. Он сам себе, он сам, у него борьба. У него борьба с искушением, с неверием, и он борется. Он сам себе исповедует это слово. Он напоминает себе слово, что Бог истинный, Бог щедр. То есть ему, это говорит то, что ему действительно тяжело. Если люди повторяют в псалмах много вещей, потому что им тяжело. Это не просто интеллект, это им тяжело. И именно мы, когда мы молимся, вот эти атаки постоянные, это такие тяжелые мысли, и мы постоянно должны возвращаться к этим простым вещам, к истинам Божьим. Это вот эта борьба. Она в какой-то момент пройдет, но она может занять, это борьба. Это не просто «все могу укрепляющий меня Иисусе, аминь». Это поддержало на 5 минут, но сатана атаковывает. И так может длиться долго, днями, неделями так может длиться. Это мы видим в жизни Давида, и мы должны выбирать Слово Божие. В конце концов, лукаво он уйдет, он увидит нашу твердую веру. Противостоять твердой вере нужно, и он в конце концов увидит.
Кстати, вот когда бывает вот это мнение, сомнение, чтение вот этого.
Да, да, да. Дальше. 161 по 168 стих. Буква Шин такая здесь. «Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова твоего. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же я твой люблю. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Уповай на спасение твое, Господи, и заповеди твои исполняю. Душа моя хранит откровения твои, и я люблю их крепко. Храню повеления твои и откровения твои, ибо все пути мои пред тобою». Вот я сравниваю себя. Вот если бы меня гнали безвинно, да, ну, я вспоминаю какие-то ситуации, да, маленькие, да, меня, в принципе, за веру меня никто не преследовал и так вообще, да, но все равно какие-то ситуации вспоминаю, когда я не безвинно пострадал, да, у меня сразу злость, так несправедливо, да, когда это затягивается, я сразу, Бог, ну, почему ты это допустил, это несправедливо, да, и у меня как бы претензия к Богу. У меня нет хвалы к Богу, у меня претензии к Богу. Да? А этот человек, несмотря на то, что у него все возможности иметь претензии и роптать на Бога, радуюсь я слову твоему. Да? Вот это пример для нас. Как получивший великую прибыль. Да? он увидел себя по-другому. Он не увидел себя обиженным, он видит прибыль. Вот это вот научиться бы такой вере, да? Он видит прибыль. У него есть слово, и он видит эту великую прибыль. У него нет претензий к Богу, он радуется, он славит Бога. Велик мир у любящих закон твой. У него есть мир, это великий мир. Любовь к Слову Божию. Он уповает на спасение, исполняет заповеди. Душа хранит откровение, да, любит крепко, да. Вот этот пример для нас, когда мы проходим через испытания, иметь вот это отношение к Богу. Бог благ, Бог все содействует ко благу. Это большая... Мы можем по плоти... Нам может казаться, что Бог, оживи меня, мы как бы умираем. Может оказаться, да, физическими глазами. Нам может быть так трудно вообще. Кажется, что внутри все там умирает, все запуталось, все непонятно, да. Но надо посмотреть глазами веры на себя, и мы увидим, что мы, как Павел, со дня на день обновляемся. Мы посажены со Христом на небесах. То есть увидеть наше благословение, вот это действительно по вере. Смотреть ненавидимое, ненавидимое на невидимое, да. Радуюсь я словом, как получивший великую прибыль. Мир про нас не скажет великую прибыль, что мы получили, да. Вот я по радио езжу и слушаю иногда бизнес FM или что-то такое, там периодически там про бизнес, да, бизнес FM, и там истории каких-то людей, которые начали как бы с нуля и прославились, стали миллиардерами, там у них активы, акции, все такое, да, и как вот они молодцы, такие вот они, это самое, получили великую прибыль. А? Да, да, герои нашего времени, ну это бизнес, герой бизнеса, короче, да. Вот, и я, в принципе, как начинает об этом говорить, я сразу выключаю. Вот, потому что мне не нравится. Но, почему мне не нравится? Потому что я иногда начинаю себя чувствовать, а я чего, да? Чего мне это говорить, да? Вот, но мы, как христиане, мы действительно получили великую прибыль. У нас прибыль гораздо больше, чем у этих миллиардеров. Гораздо больше. Радуйся, словно, как получишь великую прибыль. Мы получили великую прибыль. Мы, на самом деле, богатые верой. Павел так смотрел, он говорил другим, да. Нам не нужно чувствовать других людей в миру, кто успешных, и смотреть на себя, а я чего достиг. Нам не нужно так думать. Мы получили великую прибыль. Все богатство Бога, оно наше. Кто может быть богаче Бога? Никто, а мы его дети. Я думаю, дети олигархов, вот здесь у нас в России или вообще где у богатых, они не смотрят, особенно они не завидуют другим, потому что они знают, вот у меня папа богатый, это часть меня, да. И мы дети великого Бога. Нам не нужно переживать из-за того, что там каких-то мирских вещей. Не нужно переживать. А здесь в Москве трудно, потому что все это наполнено этим. Мы получили, если мы радуемся Слову, знаем Слово, исполняем Слово, это великая прибыль. Вот Иисус сказал, блаженнее нищий духом. Вот этот человек, он был нищим духом. Про него князья сговариваются, князья гонят меня безвинно, он говорит, в общем, сеть ему ставят, а он уповает на Бога, а Бог еще не отвечает, и так на него посмотреть, ну, тоже мне верующие, вот они верующие там, да, типа, смирение, терпение, да, вот эти верующие, понятно, это их не удел там, да. Ну, и мир так смотрит пренебрежительно, так, надо быть сильным, да, надо быть утвердившимся в жизни, да. И мы тоже на себя так смотрим и начинаем роптать, ну Бог, ну почему-то, потому что мы применяем вот эту картину на себя, и ропот выходит, радости нет. Ну Бог, почему? И молитва не в том русле как бы идет, да. А Бог говорит, ты что, радуйся, ты великую прибыль получил. Ведь как бы научиться нам. Вот это просто такой пример, вот у меня не всегда так получается. Вот такой пример брать, пример веры с этого человека. Его гонят, у него очень трудно. Бог задерживает свой ответ, а он радуется все равно Слову Богу, который еще не исполняется, который задерживается, но он все равно верит Слову Богу, потому что Бог истинно и исполнит это Слово Божие в свое совершенное время обязательно. Блажен, кто душа хранит откровение. Вот блаженны нищие духом. Мы, у нас ничего нету по мирским стандартам, но мы блаженны. Потому что нищие духом, что? Они будут уповать на Бога. Они придут и скажут, а? Искать Бога. Потому что у них больше нечего. Они нищие. А нищие, они зависят от помощи других. И вот нищий духом, он зависит полностью от помощи Бога. И вот такого состояния Бог хочет, и такое состояние Бог благословляет. И это есть блаженство. Богу не нужна гордость, ему не нужны человеческие достижения, человеческая мудрость, ему это все это не нужно, это все суета, это не дает жизни, он это все знает. Это все глупость в глазах Бога, да? И он ищет вот эти людей, которые сокрушены духом. Мы сокрушенности не любим, мы считаем сокрушенность, это что-то плохо, ты должен быть сильным. У тебя должны быть такие радостные эмоции, положительные, ты должен смотреть на мир как бы так, таким взглядом. Да, сокрушенность как слабая, да, нет, но Бог говорит, блаженны нищие духом, все по-другому, все по-другому. Вот этот человек, он действительно, он радуется, у него он прибыль, он понимает, что он блаженный нищий духом. То есть Иисус проповедовал Нагорную проповедь, это не какое-то новое было, это истинная вера всегда через это проходит, это пример для нас. Последний отрывок, со 169 по 176. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твое избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твое утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоя, ибо я заповеди Твоих не забыл». Он говорит здесь, да придет моление. То есть он просто в заключении, он изложил свою веру, он прославил Бога, и он просто опять молится о помощи. Да придет моление мое, да? По слову Твоему избавь меня, да? Вот почему, как он может рассчитывать на ответ молитвы? По слову, правильно, по слову, а по второму то, что он повеление избрал, он исполняет эти повеления. И вот почему Бог ответит на мою молитву? Потому что я повинуюсь Божьей воле. И это придает мне уверенность. Я в волю Божию. Я пошел, я избрал это, или поступая так, потому что я верил, Бог меня к этому призывал. И теперь я молюсь, и Бог услышит. Я избрал повеление Божие. И это всегда будет придавать нам уверенность, что Бог ответит. Жажду спасения Твоего, то есть ему тяжело, да? Но при всем этом он проявляет веру. Закон Твоего утешения моего. Вот 173-й стих, да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твое избрал. Иисус говорит уже, если знаете мои заповеди, исполняете, да, то просите, и будет вам. Когда мы просим по воле Божьей, Бог всегда отвечает. Вот, то есть, что он сделал? Он размышлял над Словом Божьим, Словом Божьим наполнил себя, целый день как бы размышлял, повиновался этому. И у него теперь в конце, несмотря на то, что у него нужна очень помощь, у него полная уверенность, что Бог поможет ему, да будет рука Твоя в помощь мне. Он просит об этом, но у него есть вера, что Бог услышит. Он просит с верой. Он просит с верой. Это не просто как бы, это вера, несмотря на то, что у него переживания. Взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл. Я заблудился, как овца потерянная. Вот он ничто, он полный, но он доверяет Богу. И вот иногда Бог специально допускает, когда мы почувствуемся, Бог, я твоя овца, я ничего не знаю, ничего не могу, но ты добрый пастырь. И вот тут вот уверенность приходит, ага, да, он добрый пастырь. Он в ответе за мою душу. Я потерявшийся, но он добрый пастырь. И это его задача меня взыскать, наставить, ответить на молитву. Направить, да, но когда мы живем в законе Божьем, то есть исполняем заповеди, как этот человек, да, Бог обязательно нас защитит, Бог обязательно ответит. Вот, то есть для меня, в заключение опять я скажу, для меня лично поддерживает то, что этот человек проходит через испытания, но он сохранил вот эту веру в Слово Божие. Для меня это очень большая поддержка лично. Не колебаться в обетованиях Божьих, в истине Слова Божьего. Хотя может иногда казаться, что Бог как бы не действует, да? Не колебаться в Слове Божьем и по-прежнему повиноваться Слову Богу. Всем тем откровениям, которые Бог открыл мне раньше или еще открывает. Время, Бог будет действовать. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Я стал разумен всех учителей моих. Откровение Твое, Твое утешение мое. Как, как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Да? Вот такие основные стихи поддерживают нас. Аминь.